законе пути. Вот знаете, есть такое движение, называется клубы анонимных алкоголиков, клубы анонимных наркоманов, знаете такое движение, да? 12 шагов программа. Одна из их главных идей этой программы, что человек остается наркоманом или алкоголиком всегда. Всегда, потому что он не может от этого очиститься. Не может очиститься, они говорят. Там, я даже видел представителей этой 12 шагов программы, они говорят, я трезвый алкоголик. То есть, конечно, абсурдное выражение, на самом деле, да? То же самое, там, пьяный трезвенник. Вот, в принципе, то же самое, только наоборот вывернуто. Вот, но суть этой идеи именно в чем? Потому что человек думает, что он никогда не может избавиться от зла окончательно, без поворота. И в некотором смысле они правы. Без Бога чистая правда. Без Бога человек никогда не может до конца избавиться ни от наркомании, ни от пьянца, ни от каких-то других грехов. Но мы знаем, как поет Давид, что Бог очищает все беззакония твои. Понимаете? Он не просто их прощает. Можешь, конечно, просить, сказать, ну все, я тебя прощаю. Конечно, больное душевно, ну, я тебя прощаю, так и будет. Но Бог больше делает, Он вычищает беззаконие, Он вычищает сердце человека, понимаете, от всего греха его. И человек действительно перестает быть наркоманом, алкоголиком, блудником, мужеложником, убийцей, вором, пьяницей, кем угодно. Это дар Бога Всемогущего. И это главная наша надежда. Не то, что мы будем там людьми в состоянии ремиссии, да? Здесь не касается только там, например, алкоголизма, наркомании. Касается любой страсти. Кто у нас здесь без страсти? Поднимите руку, пожалуйста. Есть тут такие? Много народа, а? Да. Нет бесстрастных, так ведь? А ведь любая страсть, а если с ней не бороться, она губит человека. И наша надежда именно на то, что любая страсть, самая тяжелая, такие гордыни, и самые такие яркие, как алкоголизм, они излечимы полностью. То, что Бог очищает беззаконие твои. Это действительно удивительное дело Бога. И неудивительно, что его отвергают светские люди. Светские люди, отвергая Бога, они лишают себе возможности и излечиться от всех своих недугов. Понятно, да, почему? Потому что без Бога душу не переделаешь. Без Бога не переделаешь сердцевину человека. Именно поэтому такой низкий уровень избавления от алкоголизма, например, наркомании в больницах наркологических. Там считается завышенной, статистика считается 7%. Но статистика считается завышенной. Вот. Действительно, без Бога очиститься невозможно. А вот Бог очищает. Очищает почему? За что Он очищает?
За что?
Он очищает ради самого себя. Понимаете? Это удивительная фраза. Бог через пророка Иезекииля говорит, я очищу вас от беззаконий ваших и веду вас в землю эту, которую изгнал я вас за ваше беззаконие. И не думайте, что я за праведность вашу это сделаю. Нет, я сделаю это ради вашего собственного моего имени. А вы будете краснеть и стыдиться, вспоминая о своих делах, которые вы делаете. Потому что так я сделаю, да? Ради себя самого. Бог именно так поступает. Понимаете, Он спасает нас просто сам, ради себя, а не ради кого-то другого. И наша надежда христиан, знаете, на чем она основана? Потому что мы христиане. Подумайте, как чье имя мы носим? Мы имя Христа носим, понимаете? И Бог поэтому очищает нас, чтобы Его имя не позорилось международное, понимаете? Это, кажется, очень важно, потому что у нас люди некоторые говорят, я отмолил свои грехи. Молил. Что ты их, да как ты их можешь отмолить, понимаешь? То есть ты молиться-то должен и обязан, да? Но отмолить как? Да никак не отмолил, да? Бог тебя сам очистил по своей великой милости, по своей щедрости и по своей любви. Поэтому как раз-то многие люди, узнавая христианство, они от него отходят. Почему? Потому что они говорят, мне не надо такого, мне нужно, чтобы мне по справедливости дали. Ну и они, конечно, получают справедливость. Ровно по всей справедливости. Как просили, так и получают. Обычно пулю в лоб или что-нибудь еще такое. Итак, Он очищает все беззакония твои. Какие бы ты злые дела ни сделал, Бог их может очистить. Это великая и хорошая новость, согласитесь. Ведь главная весть, которую несет, дал нам Господь после воскресения, это как вы? Он послал своих апостолов проповедовать по всему миру, Евангелие все твари, какие? В Евангелии тут и сказано, будете моими свидетелями и будете проповедовать покаяние и отпущение грехов. Понимаете? Покаяние проповедовал Иоанн Креститель, но этого мало. Мало покаяться, так? Ну, психоаналитик тоже покаяние призывает. Пересмотр жизни, там, да? Ой, как правило, честно, потому что многие догадываются о пользе покаяния. Но мало кто догадывается о пользе отпущения грехов. Вот. А Бог дает больше, Он отпускает людей, Он выжигает их, Он очищает. Лгут в сторонке 12 шагов программы. Можно перестать быть алкоголиком. Просто как ни бывало. Понимаете? Можно перестать быть извращенцем, блудником, прелюбодеем, убийцей, вором и чародеем. Можно сделать, что жизнь будет абсолютно новая. Это великий дар Господа, который дан совершенно бесплатно. Это дар очищения грехов. Но более того, Бог не только очищает беззаконие твое, Он исцеляет все недуги твои, все болезни твои Он исцеляет. И болезни духа Он исцеляет, и болезни тела Он исцеляет. Бог всеобщий исцелитель. Он является врачом души и тела, как мы молимся на Святой Литургии. Он действительно целитель всего. Иногда Он исцеляет тела и здесь. Это множество примеров. Есть, я думаю, многие здесь сидящие знают, когда Бог исцелял их тела. Бывало такое? Многие знают, что с ними самими это бывало, да? Когда Бог сам издавал исцеление людям. Но если будет великий день всеобщего исцеления, когда Бог исцелит все тела людей во Вселенной, день второго пришествия Господа, это когда Господь изгонит болезни из мира вообще, их больше не будет. Когда мы воскреснем из мертвых. Он избавляет из-за разложения жизнь твою. Если человек сходит в недра ада, у Бога есть сила туда вывести человека. Если человек распадается, то Бог может его восстановить из этой гнили. Если человек пребывает в отчаянии, Бог может выдрать человека из этой тьмы и разложения, в котором пребывает. Он избавляет из гниения жизнь твою. Гниение, оно бывает как конечное, которое все мы знаем, да, разложение тела после смерти, из которого Бог вырывает в день воскресения, как, так и то гниение, которое ему предшествует. Гниение, когда человек зловонно говорит, встречали люди с зловонными разговорами, когда без мата говорить не могут, когда зловонно думает, когда богохульные мысли, да, ты излагаешь, там, богомерзкие, отвратительные, вот, а когда зловонно делает дела, да, когда у нее тело в результате становится зловонным. Особые грешники, они заживо разлагаются. Мы знаем, как это было с Иродом, да? Как это было с Антиохом Эпифаном, которые заживо съели черви. Вот. Так происходило с очень многими злодеями. Ну вот Бог вырывает из гниения жизни человека. Он имеет силу, чтобы вырвать из любого распада человеческую жизнь. Если отчасти, например, врачами могут быть и люди, но от распада люди избавлять не могут, так? Из гниения какой человек может вырвать? Нет такого человека. Никакой врач не способен избавить человека от гнили, да?
Раньше проказа была, да?
Она и сейчас есть. Она и сейчас есть проказа.
Как она называется?
Лепра. Лепрозорий отсюда. Итак, и он не только избавляет, да? Здесь смотрите, Божие воздаяния, они проявляются не только в избавлении от чего-то, хотя и это очень много. Представьте себе, избавиться и от грехов, и от болезней, и от гниения, да? Богу этого мало. Бог хочет по своей же великой милости еще и дать человеку венок. Он венчает человека милостью и щедротами. Он возлагает на человека венец. Венец Святого Духа, венец милосердия, венец щедрости. И человек, он увенчивается славой Бога Всемогущего. Недаром вот даже Божья Матерь, посмотрите на иконе, да, не понимаю, чаша, на венце, да? Венчающая, милость и щедрота, Божья Матерь венчана. И мученики часто изображаются, да, с венцами на голове. Как, например, мы знаем 40 мучеников, которые мучились в Российском озере, когда один из них решил отречься, то сторож Баня, он увидел, как сходит на крест. Нет, небеса сходит 40 венцов, но один венец стал уходить в сторону. Среди сверкающий небесный венец. Тогда он закричал, он кинул себе одежду, кричал, я тоже христианин, мне тоже венец нужен. Бросился в воду и стал, и число мучеников было дополнено. Он принял крещение собственной кровью, и он стал тоже христианином. Вот таким образом был увенчан милостью и щедростью Бога. Видите, Бог насколько милостив, да? Действительно, во что нам говорит, то, что он не только очищает человека, да, и спасает, но он его еще и награждает. Как говорил Макарий Великий, видите, есть парадокс. Все добрые дела настоящие, ради Бога сделанные, делаются чьей силой?
Божьей.
Чьей силой? Божьей, конечно, да, Бог сказал, без меня не можете творить ничего. А потом, Бог, когда приходит время получать награду, Бог делает вид, что это мы сами сделали. Представляете? И награждает, как будто мы сами лично трудились, понимаете? Вот в этом смысле, конечно, несправедливость Бога велика. Действительно, в этом его великое милосердие и щедрость. Действительно, щедрость, самая настоящая. Представьте себе, за вас все сделали, да, ну, вашими руками, вас просто брали в эту губу, так, да, там, забивали, там, да, например, гвозди, там, да, то он сказал, о, как здорово ты построил, однако, да, не ты проектировал, не ты, фактически, твоими руками только строили, да, вот, не ты даже силы прикладывал, а тебе сказали, о, как здорово ты построил, а ну, получай награду, понимаете, вот именно так выступает Бог, действительно, великая щедрость Бога в этом проявляется.
И мы также детям маленьким также говорим, да. Что-то делаем, а их хватит.
Да, 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 вот именно так и делает Бог. Как только еще делает. Больше. Как только еще. Да. И дальше Господь дальше говорит, благословит Бога Давид за что? Потому что Он исполняет во благих желания твои. Те желания, которые на благо, Бог исполняет. Мы знаем, что мы можем молиться о чем? О всем, что угодно. О чем хотите, Господь сказал, то о том и просите, и получите. Кроме как, если ты на зло просишь, то это тогда, конечно, не получишь. А все прошения во благо, они исполняются. Поэтому нужно просить, чтобы получить. Это повелевает Господь. Когда у нас люди забывают об этом, они на самом деле не слушают повеления Господа. Просите, чтобы получить. Только нужно просить не раз, а упрашивать. Тогда Господь отдаст все желания, которые ко благу. Потому что такова его воля, чтобы мы немного своим сердцем потрудились, общаясь с ним. И тогда Господь даст куда больше, чем мы можем даже представить себе.
А если, допустим, будешь очень долго, но не о том, почему он благо, это может быть
по
грехам,
только
просто.
Если очевидный грех, если вы просите, то Бог не даст ничего. Нет, если он знает, что не во благо, он, скорее всего, не исполнит, но если будешь упрямствовать, Бог может и это исполнить.
А если за другого просишь, но во благо ему?
Можно, да, так и делать всегда. А как же, значит?
То есть молитва, если не во благо себе просишь, она молится, он тебе не будет, да?
Может и быть. Есть, да, может и быть.
Если ты поймешь, что для другого благо.
Не, ну, пример, помните, змеи с матерью Рылеева, да, которая вымолила себе сына, чтобы его потом повесили. Это очень известный пример. Таких примеров, на самом деле, много. Вот. Поэтому нужно просить по воле Божьей, поэтому мы добавляем всегда, ну да будет воля твоя, а не моя, так ведь? Вот обязательно, потому что почему желательно добавить не языком? Понятно, да? А то у нас есть такая мода, мы сами знаем, да, по себе. Языком мы говорим много-много чего, а сердцем большую корректуру такую художественную проводим, да? Редактируем наши прошения сердечно, да? Убавляем то, что реально хотим, да, с такими внутренними оговорочками. Как знаете, там, на Западе, там, когда там хотят что-то соврать, они берут там пальчики, так складывают, это, говорят, что угодно, а сами там... А начинают в уме иметь нечто другое. Вот как вот иезуиты делают, они, а у них есть такой принцип пробабилизма. То есть ты можешь сказать словами одно, а при этом добавить там в себя. Нет. Считаться, что ты не соврал. Или как некоторые католические проповедники в Китае, они делали как? Их там предлагают поклониться идолам, они берут на эти крестик нарисуют и кланяются. Не стали, конечно, да. Но, конечно, это абсолютно недопустимо, естественно, да. Все такие вещи, они совершенно чужды Богу благословения. И дальше Господь говорит через Давида, обновиться, как у орла, юность твоя. Представьте себе, дело в том, что по древним преданиям, не знаю, насколько точным, орел, когда стареет, он залезает в глухие горы, пролезая сквозь, он сидит в ущелье скалы и начинает облизать. С него выпадают старые перья, вырастают молодые, и он вырастает обновленным. Также человек, который приходит к Богу, он молодеет. Обычно человек по жизни стареет, да? Причем более того, процесс старения души, он совершенно не сопоставим с процессом старения тела. Я думаю, каждый из нас встречал людей, которым в возрасте там, лет 15, а по душе они уже столетние старики. Только не в смысле мудрости, а в смысле дряхлости. Да? Вот. во всем уже там нигде ничего смысла нет, жизнь тоскливая, мрачная, черная, печальная, ужасная, кошмар, никто не любит, и все, кошмар. Да. Ну, слушай, дряха старики такие просто, знаете, это просто дом престарел, сдавай его все. Вот. А человек, когда он приходит к Богу, он начинает со временем все больше и больше молодеть. И это чистая правда. Я видел стариков и старушек, там, которые там лет 80-90, таких радостных, которых, знаете, молодых не найдешь. И так радуются жизни, потому что Божья жизнь их пропитала, и, как обещал Давид, у них юность, как у орла, обновляется. Вместо их старых ветхих перышек вырастает новый перец этого духа. И они становятся настоящими орлами. Орлы, они чем отличаются от обычных птиц, знаете? Орлы могут непосредственно смотреть на солнце. Мы не можем. Орлы могут смотреть на солнце. И орлы выше всего летают. Вот. Так же и душа человека, она воспаряет к небесам и может смотреть прямо на солнце праведности. Вы знаете, да, что есть еще невидимое солнце? Знаете?
Нет.
А не значит, что есть невидимое солнце?
Нет.
Есть солнце мира духов. Это Бог. Он есть невидимое солнце. Поэтому называется, мы поем на Рождество как? Рождество Твое, Христе Божие наше, все миры.
А можно еще раз обещать?
Бог, как для невидимых творений свет дает солнце, как для невидимых существ свет дает Бог. Именно поэтому он является невидимым солнцем. Нет, солнцем для духов. Поэтому, кстати, об этом есть красивая очень притча Платона. Он говорит, на что похож наш мир? Вот представьте себе, есть люди, есть такая большая пещера. Так? И в этой пещере, она эта пещера вдобавок разделена таким, скажем так, она разделена такой стенкой, и, ну, которая не такой все-таки до потолка. И вот к этой стенке с внутренней стороны, лицом к стене, к завершающей пещере, сидят люди, прикованные на цепи. А за этой стенкой ходят обычные люди, свободные. И они проносят там деревья, там видно там цветы людей, там, да, видно там какие-нибудь цветы, там, да, какие-то предметы. Там. И там отражаются тени, да, на стене. И люди, которые выросли в этой пещере, они думают, что, собственно говоря, настоящий мир – это эти тени, которые ходят по стене. А что должен сделать человек, дальше говорит Платон? Он должен разбить цепи, под цепями он призывал страсти. Он должен выйти, перелезть через стену, стену смерти, выйти из пещеры, и тогда он увидит реальный мир, но самое главное, он увидит невидимое солнце. Он бы звал под солнцем Бога. Вот. В чем наша ремарка к Платону? Мы знаем, что для нас не плоть ограничивает нас грех. Именно грех не дает увидеть солнце, правда, а не тело. Вот доказательство этого у нас лежит на аналое, да? Какой праздник мы сейчас празднуем? Преображение. И человек увидел Бога каким образом? Он увидел сияющее лицо Бога, воплотившегося во плоти. И люди во плоти свои увидели Бога, как они мечтали, находясь в телах. Они увидели сияющее солнце, правда. Невидимое солнце, которое стало видимым. И вот. И человеческая душа, которая, она приобретает по милости Бога, по его любви, по его воздаянию, она приобретает способность омолаживаться и становится орлиной. Она может видеть Бога лицом к лицу, может и подниматься к нему, может возноситься к его высоте. И становится все более и более молодой. Поэтому на самом деле, действительно, самые молодые люди во Вселенной – это святые. Они самые молодые. Они доходят до того, что у них возраст исчисляется нулем лет. Потому что они становятся безвременными. Понимаете? Они выходят за пределы времени просто. Они становятся вечными. Поэтому святой Максим Исповедник, который утром сегодня церковь праздновала, он говорил, что человек может стать не только бесконечным, но и безначальным. Представляете? Каким образом? Потому что в нем поселяется Бог, который не имеет ни начала, ни конца. Понимаете? Именно в силу этого он становится не только бесконечным, но и безначальным. Такая удивительная вещь. И именно поэтому он становится крайне молодым. Бог абсолютно молодой, знаете. Он одновременно юный и ветхий днями. Ветхий днями, потому что он древнее всех времен, а юный, потому что в нем нет перемен.